Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы начинаем цикл бесед по Священному Писанию Ветхого Завета. И прежде всего, необходимо, наверное, сказать о том, почему Библия в христианской церкви называется Священным Писанием или Святым Писанием, или Писанием Богодухновенным, Божественным. В чем же природа этой богодухновенности Библии? И в чем состоит такое свойство Писания, как его богочеловечество? Итак, Священное Писание Ветхого и Нового Завета. Так развернуто именуется Библия в христианской православной церкви. Для верующих Библия является Словом Божиим. Какой смысл мы вкладываем в это словосочетание «Слово Божие»? Ведь совершенно очевидно, что его нельзя понимать в узком, так сказать, техническом смысле, как прямую речь Бога от первого лица. Да, конечно, в Библии мы встречаем тексты, где, как, например, в речах ветхозаветных пророков, эта прямая речь Бога вводится словами «Так говорит Господь» или «И было слово Господне ко мне». Но чаще в Библии речь идет все-таки о событиях человеческой истории, где и о Боге, и о человеке говорится в третьем лице. И тем не менее, называя Библию Словом Божиим, мы имеем в виду нечто очень важное, относящееся к внутреннему смыслу того, что мы встречаем в этой книге. Ведь действительно, говоря «Писание» или «Библия», а слово «Библия» — это греческое слово и переводится как «книги», мы тем самым указываем, так сказать, на внешнюю сторону. Да, это написанный текст, состоящий из многих книг. При этом эта внешняя сторона обязана своим появлением и сохранением благодаря человеку. Именно люди написали и собрали все эти тексты в единое собрание. Однако, называя это Писание Словом Божиим, мы указываем, что хотя внешне оно и подчиняется всем законам, по которым пишется любой литературный текст, тем не менее, в нем, за этой человеческой стороной, кроется высший, богооткровенный смысл, распознать и понять который и является нашей главной задачей. Одной из самых главных истин христианской веры является утверждение, что Бог не только сотворил мир и человека, но и желает общаться, беседовать с Ним, говорить к Нему. Таким образом, мы сразу сталкиваемся с важнейшей библейской ценностью — со Словом. Прежде всего, со Словом как таковым, Словом с большой буквы, Словом, которое соделало мира таким, какой он есть — прекрасный, многообразный, полный самых неожиданных, сложных и простых взаимодействий. Слово — это неотъемлемый элемент, точнее, необходимое средство общения, например, диалога. Слово предполагает участие как минимум двух участников, где оба — и говорящие, и слушатели. Мы веруем в Бога, первопричину и Творца всего мира. Если попытаться выразиться точнее, можно сказать, что мир возник, потому что Бог — начал диалог. Он заговорил вовне, произнес слово, и мир появился. Потом он сотворил достойного себе собеседника в этом диалоге, человека, чье богоподобие как раз и заключалось, и заключается, в том числе и в способности мыслить и изрекать слово, прежде всего, как ответ на первичное слово Творца. Для первозданного человека этот диалог с Богом был непрерывным, или, говоря библейским языком, Адам, первый человек, непрестанно ходил перед лицом Божиим, наслаждаясь его созерцанием. Немедленным внутренним следствием грехопадения Адама было желание скрыться от этого лица, на что Бог немедленно реагирует. «Адам, где ты?» Так мы читаем в книге Бытия, 3 глава, 9 стих. Далее, как мы знаем, последовал суд Божий над нарушившими заповедь, точнее, этику диалога человека с Богом, первыми людьми. Они были изгнаны из рая, то есть лишены возможности быть в непрестанном диалоге с Богом, слушании Его Слова, и началась долгая история человечества в качестве на иных отношениях с окружающим миром, с Богом и с самими собой. Главное в этой дальнейшей истории было то, что Бог не оставил своего первого желания общаться с человеком, но общение это приняло другую форму. другую по сравнению с Эдемским садом, который символизирует в Библии первозданное нахождение человека перед лицом Божиим в постоянном диалоге с Богом. Также важно видеть в этой истории, а она начинается уже с третьей главы книги «Бытия», то есть буквально на третьей или четвертой странице Библии, и составляет все оставшееся содержание Священного Писания. Так вот, важно видеть в этой истории, что с одной стороны человечество после грехопадения уходит куда-то все дальше и дальше от Бога, все менее и менее готово слышать Его, а с другой стороны Бог находит и призывает кого-то из всей человеческой массы для того, чтобы продолжить нарушенный или забытый диалог. Все это происходит в разных формах, проходит различные стадии, или, как пишет апостол Павел в послании к евреям, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне», то есть пока, наконец, не исполнилось время, когда Бог пожелал Сам говорить лицом к лицу с человеком и для этого стал человеком. Или, по словам знаменитого пролога из Евангелия от Иоанна, «Слово стало плотью». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. По словам святого Иринея Лионского, через все богоявления, которыми история Израиля полна была, Слово Божие как бы привыкало постепенно жить с детьми человеческими, пока, наконец, не исполнилось время для воплощения этого Слова Божия. О высоком доверии Бога человеку, о желании говорить с Ним, говорит само Слово «Господь наш Иисус Христос». «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Это слова, сказанные Господом Иисусом Христом на Тайной Вечере, согласно Евангелию от Иоанна, 15 глава, 14-15 стихи. Но, с другой стороны, в этом долгом и драматичном диалоге Бог ведет себя как очень мудрый и последовательный педагог. Именно таким словом «педагог», что значит «детоводитель» в переводе с греческого языка, именно таким словом апостол Павел называет «ветхозаветный закон», то есть наиважнейшую часть Ветхого Завета. И вот Бог ведет себя как такой очень мудрый и последовательный педагог, постепенно возводя человека к новым и новым откровениям или открытиям, пока не находит момента, чтобы самому явиться в мир. И нам нужно понять эту божественную педагогику. Нашей задачей в рамках курса Ветхого Завета как раз и будет не просто повторять более подробно библейскую историю или последовательность каких-то событий ветхозаветной древности, а проследить, кому и когда Бог обращался со Своим Словом, а главное, как это Слово было воспринято человеком, как его сохранил в памяти и донес до нас, а также каким образом, посредством чего это Слово сейчас обращено к нам, как живое Слово. И здесь очень важно понять одну вещь. Все было действительно очень постепенно. Бог вел этот диалог очень терпеливо и внимательно, а человек как будто проходил свои определенные стадии и возрасты. При этом Слово Божие, которое составляет Священное Писание, не звучало в разные, не связанные друг с другом моменты времени, в различных, также не связанных друг с другом никакой связью частях света. Напротив, это Слово всегда было обращено к некой общности людей, которую нельзя, однако, понимать как общность в какой-то определенный момент времени. Это была общность, растянутая на долгий период времени. Так что история этой общности проходила сквозь многие века с их различными эпохами и культурами. Однако общность эта была и остается связана надежным преемством. Поначалу в Ветхом Завете преемством крови, то есть основанном на родственных отношениях и отношениях единоплеменников, на котором твердо покоилось преемство исторической и религиозной памяти, а затем и преемством более глубокого характера, связанного с верой человека. И вот мы подошли таким образом к ключевому понятию, без которого невозможно говорить ни о появлении, ни о сохранении Слова Божия, понятию народа Божия. И здесь перед нами стоит две задачи. Во-первых, нужно сделать беглый или общий обзор священной истории Ветхого Завета, чтобы увидеть, как же рождался и родился, наконец, этот народ Божий, то есть та общность или община, в которой прозвучало и осталось в памяти Слово Божие, а также кто являлся и является этим народом Божиим и как Слово Божие продолжает в нем звучать. И, во-вторых, остановимся на вопросе о том, каким образом Слово Божие обрело свою букву человеческого Писания, в чем и каково здесь участие человека, а также каким образом нам понимать и толковать это Слово. Итак, употребив выражение «народ Божий», мы назвали тем самым один из целого ряда синонимичных терминов, а также смежных и тесно между собой связанных других понятий Библии. Здесь мы непременно должны привести такие слова и выражения, как «религиозная община» или «церковь», а также «завет» и «народ завета». В чем смысл и близость этих понятий? Читая повествование книги «Бытия» об истории человеческого рода после грехопадения, мы без труда видим, что это история все большего и большего отпадения от Бога, финалом которого становится всемирный потоп. Событие, описанное в Библии как аналогичное по масштабу истории творения, но противоположное ему по знаку. После потопа в лице Ноя все человечество как таковое, как целое, вновь получает шанс размножаться и населять землю. Бог напутствует Ноя и его сыновей почти теми же словами, что и Адама в день сотворения. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Книга Бытия, 9 глава, 1 стих. Но и здесь итог вновь был печальным. Не зная Бога, человек хочет стать единоличным хозяином мира, но это ведет к полному разделению и разобщению человеческого рода. Об этом книга Бытия дает нам рассказ в форме предания о Вавилонской башне. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню, посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Бытие, 11 глава, 8-9 стихи. И все-таки в этой истории, истории все большего и большего отпадения от Бога, наконец наступает перелом. Из всего этого большого необъятного человеческого мира, у которого за плечами к тому времени уже много веков истории, истории хотя и культурной, но вне истинного Бога, Бог выделяет или выбирает, или избирает одного единственного человека. Он останавливает на нем свой, ничем не обусловленный выбор и призывает его вступить с ним в особые отношения, поверив данным ему обещаниям. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Книга Бытия, 12 глава, с 1 по 3 стихи. Авраам поверил. Это все, что от него требовалось. Но это было очень много. Ради этого нужно было отречься от всего. От своей земли, как сказано в книге Бытия, родства и от дома отца. Авраам стал первым и непревзойденным образцом такой веры. Все другие примеры веры в единого Бога — это следование первому примеру Авраама, повторение его опыта. Поэтому апостол Павел и называет Авраама «отцом всех верующих». Не в конфессиональном смысле, а в глубоко личном, живом, неформальном смысле слова. В лице Авраама человечество сделало первый шаг на пути веры в единого истинного Бога. С ним Бог заключил завет, то есть вступил в особые, особо близкие, доверительные по сравнению со всем окружающим миром отношения. При этом вера Авраама, как в горниле, долго подвергалась испытаниям, вершиной которых стало требование принести в жертву Исаака, того, кто, наконец, родился не просто как долгожданный сын, а как единственно возможный шанс для исполнения Божьего обещания великого потомства. Этот завет Бога с Авраамом был личным религиозным опытом Авраама, получившим продолжение в таком же личном опыте его сына Исаака и внука Иакова. Это был период завета Бога с отдельными личностями, которые, однако, заметим еще раз, были связаны не просто родственными узами, а наследовали друг другу по прямой линии. Перспектива же оставалась неизменной, и о ней было сказано в самый первый момент призвания Авраама. Обратимся еще раз к этим словам. «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Наследниками Завета обозначены не отдельные личности, а, во-первых, целый народ, потомство Авраама через Исаака и Иакова, а во-вторых, наконец, все племена земные. Получается что-то вроде концентрических кругов. Бог постепенно расширяет сферу своего завета. Один человек, затем один народ и, наконец, весь человеческий род. Период Ветхого Завета охватывает как раз эти два внутренних круга – завет с патриархами и завет с народом Израиля, их потомками, тогда как завет со всеми племенами земными, хотя об этом и говорится в Ветхом Завете в пророческом смысле, это перспектива Нового Завета. Мы не знаем, как хранили и передавали друг другу эти свои личные откровения и переживания Авраам, Исаак и Иаков. Скорее всего, это передавалось устно, как семейная священная традиция или предание. Но мы можем утверждать, что это священное устное предание оказалось востребовано, когда с народом, потомством этих упомянутых патриархов, произошли события, заставившие этот народ почувствовать себя не только общностью, объединенной плотской кровной связью, восходящей к великим праотцам, но и общностью, с которой Бог Авраама, Исаака и Иакова заключил такой же завет, выделив их из всей окружающей мировой человеческой среды. Так родился народ Божий как целая общность, как религиозная община, как собрание, как церковь, церковь ветхозаветная. Что же это было за событие, которое родило к жизни этот народ? Зная библейскую историю, нетрудно вспомнить. Это событие исхода из Египта, когда народ был выведен из рабства, и с ним Господь заключил завет и даровал закон на горе Синай. Именно эти события мы и должны считать событиями рождения Израиля как народа Божия, как народа Ветхого Завета и началом его истории. История Авраама, Исаака и Иакова, да и вся предыдущая история – выглядит по отношению к истории народа Божия как неотъемлемая предыстория или предисловие. Как и что произошло во времена Исхода и в чем заключается основополагающее для Ветхого Завета, да и всей Библии, значение этих событий, мы вернемся к этой теме в ближайшее время. А пока отметим, что с этого же момента мы можем ввести и историю восприятия и бережного накопления Слова Божия Церковью, то есть народом Божиим, общиной. Иначе говоря, событие рождения народа Божия в исходе из Египта – это и начало истории Священного Писания. Нельзя не упомянуть об одной напрашивающейся аналогии. Как для священной истории Ветхого Завета праздником ее начала была Пасха, а Пасха это и был праздник воспоминания об исходе из Египта, так и для новозаветной истории точкой отсчета тоже является Пасха, праздник воскресения Христова. И как в случае с Ветхим Заветом, так в случае и с Новым, историю новозаветной церкви, новозаветного Писания тоже нужно начинать с Пасхи Христовой, с той Пасхи, которая превратила учеников Христовых в пламенных апостолов, проповедников о воскресшем Господе. Итак, с одной стороны, вся эта история, как мы сказали, была постепенным процессом, когда Бог терпеливо, педагогично готовил следующую, более глубокую фазу завета с человеком, а с другой стороны, была, как мы видим, некая критическая точка, когда сделан был качественно новый шаг, рывок, событие, которое осветило смыслом все, что было до и что переживалось после. Исход из Египта и рождение народа, когда Бог Авраама, Исаака и Иакова стал Богом Израилевым, то есть целого народа, а народ стал народом Божиим. Итак, народ Божий — понятие качественно новое по сравнению с отдельными яркими личностями-праведниками, людьми или человеками Божиими. С одной стороны, народ — это множество людей, хотя и ограниченное в Ветхом Завете простым и жестким фактором кровного родства, еврейский народ. И Бог обращается со Своим Словом, законом, заповедями Завета к народу в целом. «Слушай, Израиль» — такое словосочетание мы можем часто встретить в Ветхом Завете, имея в виду равенство и равную ответственность всех в этом Завете. А с другой стороны, Слово Божие озвучивается и затем получает свою письменную букву благодаря труду и, можно сказать, творчеству конкретных людей. Более того, среди этого народа Божия далеко не все готовы, и даже не все и не всегда хотят слушать, а слушать значит слышать и исполнять, это слово. Из библейской истории мы можем вспомнить многочисленные примеры неверия и неверности Израиля по отношению к своему Богу. Кто же эти люди, через которых Бог обращался к народу, и в чем состояло их творчество, чтобы слово было адекватно услышано и записано? Таких людей называют пророками. Однако, хотя главный смысл этого слова, в общем-то, знаком нам и неизменен, он имеет ряд оттенков. Во-первых, пророк в библейско-богословском смысле, а не просто в обычном смысле предсказатель, это тот, кто прорекает что-то от Бога, то есть то, что ему открыто Богом. В этом смысле Адам был первым пророком, ведь с ним Бог говорил непрестанно. И в этом же смысле каждый человек по замыслу Бога должен быть пророком. Так оно и будет, когда весь род человеческий придет к познанию истинного Бога. Об этом говорил апостол Петр в день Пятидесятницы, вспоминая слова из ветхозаветной книги пророка Иоиля. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И на рабов моих и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». Книга Деяний, 2 глава, 17-18 стихи. Во-вторых, в более узком смысле слова пророками можно назвать всех тех, через кого именно и прозвучало Слово Божие в уши человеческие, то есть и всех тех, кто приложил труд записать Слово Божие, как Ветхий, так и Новый Завет. И, наконец, в-третьих, в еще более узком смысле, пророками мы называем тех конкретных, выдающихся людей, выдающиеся личности, которых Бог призвал для служения и проповеди в народе Божием в определенный период его истории. Именами этих пророков озаглавлены ряд книг Ветхого Завета — Моисей, Исаия, Иеремия и другие. Это были люди, хотя и призванные возвестить и записать Слово Божие, но именно люди, жившие в определенную эпоху, воспитанные в определенных культурных традициях и ценностях, говорившие на определенном человеческом языке. Все это было той человечески обусловленной формой, вернее, различными формами, ведь этих людей было много, в которые облекалось Слово Божие. И вот здесь мы таким образом касаемся разговора о природе богодухновенности, очень важного богословского свойства Священного Писания. Слово Божие адекватно, истинно выражено в Священном Писании, но сделано это не под диктовку Святого Духа кем-то вроде бессознательного медиума, а человеком, пропустившим это откровение и слово, через свое сознание, свой разум, а главное, через свое верующее сердце. Что это были за люди? Их было много, но сказать сколько и назвать по именам всех невозможно. Здесь мы касаемся такого понятия, как богодухновенность, в смысле подлинность Священного Писания как Слово Божие и человеческое творчество в его написании. Так, например, в заглавии Пятикнижья прочно и незыблемо, как печать, стоит имя величайшего пророка и, как его называет предание, боговица Моисея. Но оказывается, авторство Моисея в отношении Пятикнижья или Исаии в отношении всех 66 глав книги пророка Исаии и многих других пророков не всегда можно и нужно понимать в техническом, в современном смысле слова. Их имена стоят в заглавии книг Библии как знак истинности, подлинности содержания этих книг, как Слово Божие, тогда как в действительности это богодухновенное содержание могло проделать сначала долгий путь во времени в устной форме, прежде чем было записано кем-то много лет и даже веков спустя. Важно, что в любом случае это было сделано не где-то в научной лаборатории беспристрастными учеными-исследователями, а в среде народа Божия, который жил этим преданием, как священной памятью о своем Боге, и источником этого предания были действительно эти великие пророки. Очень часто предание об одних и тех же священных событиях, будучи бережно хранимо в народе Божием, получало затем несколько различных письменных версий, в зависимости от момента и места письменной фиксации. Каждое время ставило свои акценты, видела и излагала по-своему, подчас одно и то же предание. Так мы имеем два рассказа о сотворении мира в первой и второй главах книги Бытия. Два рассказа, написанные в разные времена, но объединенные в единый свод Пятикнижья, озаглавленное именем великого пророка, стоявшего у колыбели рождения народа Божия. Так было, впрочем, и с Новым Заветом, где мы имеем не одно, не два, а целых четыре в чем-то схожих, а в чем-то различных Евангелия свидетельства об одном Иисусе Христе. При всей множественности книг и писаний, вошедших в Библию, а в переводе с греческого языка, повторюсь еще раз, слово «Библия» означает «книги», то есть множественное число от «библион», то есть «книги», точнее, «книжечки» даже. И при всем многообразии человеческого творчества и авторства в написании библейских книг, источником вдохновения был всегда один и тот же инициатор диалога, верный сам себе, единый личный Бог. Его собеседником, участником в Завете был, как мы выяснили, народ, который тоже был призван быть верным себе и своему призванию и во все времена составлять единое целое, адекватно воспринимающее слово своего Бога. В этот единый, верный себе народ Божий включаем мы и праотцев Авраама, Исаака и Иакова, и их ветхозаветное потомство, Израиль, и, наконец, Израиль новый, собранный не по крови, а по вере, Иисуса Христа с Его 12 учениками и всю Церковь, в которую входим и мы. Ветхозаветная, а затем христианская древность в лице апостолов, святых отцов Церкви, понимали эту целость Слова Божия, то есть Слова одной Личности, и как целость в человеческом смысле, как единство не только божественного авторства Библии, но и человеческого. Строго и богословски точно выражаясь, по человечеству автором Писания была Церковь, как в ветхозаветную, так и в новозаветную эпоху. И хотя в заглавии книг с древности надписывались имена великих пророков и Божиих людей, Моисея, Самуила, Исаии и других, эти имена были как бы гарантией, свидетельствующей о церковности Писания, то есть того, что оно действительно выражает слово, сказанное Богом и воспринятое не кем-то, а именно Его народом, Церковью. Итак, один, единый личный Бог, с одной стороны, и одна, единая общность, народ, Церковь, с другой стороны, два соавтора Священного Писания, один из которых инициатор и вдохновитель, а другой — слушатель и выразитель. Так мы подходим к аналогии между богочеловечеством Библии и богочеловечеством Иисуса Христа. Здесь мы можем привести эту аналогию в таком историко-догматическом разрезе. Мы знаем, что важнейший вероучительный документ Православной Церкви – это Орос IV или Халкидонского Вселенского Собора, который утверждает, что в Иисусе Христе соединяются неслитно и нераздельно две природы – божественная и человеческая. Иисус Христос является совершенным Богом и совершенным человеком, подобным нам во всем, кроме греха. Священное Писание, как единый, цельный в смысловом отношении текст или собрание текстов, тоже сочетает в себе действие Духа Божия, вдохновившего написание этих текстов, и творчество конкретных людей. Иными словами, Священное Писание тоже богочеловечно по своей природе. Но есть и важное различие богочеловечества Иисуса Христа и богочеловечества Библии. Иисус Христос есть единая личность, и, будучи совершенным Богом, Он есть и совершенный человек. Священное же Писание было написано, во-первых, разными людьми в разное время, в разных обстоятельствах, а во-вторых, людьми, которые не были совершенными и были, как всякий человек, не чужды греха. Конкретные люди воспринимали от Бога то, что мы читаем в Библии, воспринимали так, как каждый из них мог воспринять в силу своих способностей и возможностей. Поэтому в Библии, рядом с божественной стороной, сияющей своим совершенством, стоит и человеческая сторона, не только в своем богоподобии и способности диалогу с Богом, но и со своими падениями, несовершенствами и пороками. Библия полна ярчайших примеров человеческой слабости и греха. Мы будем часто затрагивать эту тему, например, в связи с призванием того или иного пророка, когда сила Божия совершается в немощи. В этом человеческом аспекте, как текст, написанный или, если угодно, записанный человеком, Библия подчиняется всем законам любого другого литературного текста. Законам, кстати, не менее сложным, чем законы физики или химии. Так мы подходим к другой очень важной стороне изучения библейского текста – критическому его изучению. Под критикой текста подразумевается изучение человеческой стороны истории написания той или иной книги или страницы или даже строчки Библии. Здесь много пищи для размышлений, догадок, предположений, очевидных или не совсем очевидных выводов. Однако нам это интересно и важно лишь постольку, поскольку, как это ни парадоксально, такое знакомство с человеческой стороной написания священного текста приближает нас, знакомит опять-таки с божественной стороной, погружает нас в нее. Можно даже сказать, что это единственный путь услышать Слово Божие, как единственным путем для человека увидеть невидимого Бога было увидеть человеческое лицо Иисуса Христа. Как замечает евангелист Иоанн, в прологе своего Евангелия, «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Или же в другом месте того же Евангелия от Иоанна Господь Иисус Христос Сам говорит о Себе, «Видевший Меня, видел Отца». Или же, если мы обратимся к православному богослужению, то в молитве первого часа священник читает, обращаясь к Господу, «Христе, свете истинный, просвещая и освящая всякого человека, грядущего в мир, да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем узрим свет неприступный». То есть именно через свет лица, человеческого лица Господа Иисуса Христа, мы можем увидеть свет неприступный, свет божественный, лик Божий. И иного пути нам не дано. Только в человеке Иисусе Христе мы созерцаем Бога, и точно так же только в человечестве Библии, как можно глубже познавая это человечество, человеческое творчество, мы сможем услышать божественность Слова Библии. И здесь важно помнить, точнее быть внимательным, чтобы за этой человеческой стороной и изучением человеческого творчества и за этой человеческой множественностью и разностью не раздробилась и не исчезла цельность Писания как Слово Божие. В общем-то, проблема такая встала сравнительно недавно, начиная с эпохи Просвещения, когда человек перевел взгляд с неба на землю и на самого себя, и все заговорили, например, о так называемых авторских правах. В результате мы гораздо болезненнее, чем в древности, воспринимаем так называемую подложность текста, когда тот или иной отрывок в буквальном смысле написан не тем, чье имя фигурирует в заглавии книги, а кем-то другим. Этим как будто ставится под сомнение ценность или подлинность содержания. И здесь можно привести слова, сказанные Честертоном в похожей ситуации в предисловии книги Иова, где он остроумно замечает: «Многие разделяют поистине современное мнение. Гомера написал не Гомер, а кто-то другой, его тезка. Точно так же многие полагают, что Моисей не Моисей, а кто-то другой, звавшийся Моисеем. Древний мир, создавший эти поэмы, верно хранил предание и традицию. Отец мог оставить поэму сыну, чтобы тот ее кончил, как мог оставить возделанную землю. Возможно, Илиаду создал кто-то один, может быть, целая сотня людей. Но помните, тогда в этой сотне было больше единства, чем сейчас в одном человеке. Тогда город был как человек, теперь человек как город, объятый гражданскую войною». Это сравнение с городом очень важно и точно, и оно опять возвращает нас к теме церкви, но уже в связи с другим аспектом жизни Писания. Город — это место, построенное, во-первых, давно, во всяком случае, не вчера, а во-вторых, не одним человеком, а совместным трудом многих, и, в-третьих, обитаемое сейчас, если, конечно, это не руины покинутого жителями мертвого города. Продолжая это сравнение, можно сказать, что церковь — это город, град, населенный живыми людьми, которые чувствуют свою связь с предыдущими его жителями и гражданами, связь, которая состоит в одном гражданстве и подданстве одной власти. Церковь осознает себя таким городом. Вместе с тем, это, конечно, город особый, уникальный. Его царем является Бог. Слово же, с которым он обращается к своему народу, не просто его слово, поскольку оно творчески записано людьми, и притом непременно гражданами этого города, то это слово отражает и их собственное самосознание. Самосознание как граждан этого города, как членов этой общины, церкви. Оно отражает их видение самих себя и своего нахождения в церкви и историю этого нахождения людей в церкви, как в городе. Оно есть свидетельство их веры. Весь этот опыт, вся эта история развивалась и накапливалась постепенно. Мы отметили исход из Египта как точку начала и рождения народа Божия, но это было действительно только начало. А потом была многовековая история этого народа, длящаяся и поныне. Вместе с историей народа Божия свою историю проходило и Священное Писание в виде различных, сначала разрозненных преданий и записей, пока не наступило время, когда оно стало единым целым, единой симфонией, которую оно представляет собой и поныне, и в которой различные части и отдельные слова и выражения, прозвучавшие в разных контекстах, удивительно гармонируют друг с другом и дают новые и новые удивительные сочетания и созвучия. На этом, братья и сестры, мы закончим нашу сегодняшнюю первую беседу, вводную о Священном Писании Ветхого Завета, и продолжим в следующий раз. Спаси вас, Господи, до свидания.